Всем добрый вечер. И сразу начнем. На самом деле тема кажется простая, про которую можно за пару минут все рассказать, но, как всегда у нас бывает, это не совсем так. Всегда можно углубиться и уйти еще на более глубокий уровень понимания любой дилеммы, любого вопроса, который связан с еврейским законом. И тема юмора, она, так как она связана с человеческим общением, с языком, то она практически бездонна. То есть можно про это говорить, наверное, месяцами. Вот. Но все равно я попробую уложиться в час, который у нас есть, и постараюсь ответить на все основные вопросы, которые у нас могут возникать по теме юмор и еврейский закон, Аллаха. Что вообще такое юмор с точки зрения Торы? Какие... Нужен ли он вообще? И если нужен, то каковы его границы, ограничения? И о чем дозволено шутить по согласно нашему еврейскому закону? Вот. Это предмет нашего разговора сегодня. И после небольшого введения, которое я сделаю, мы поговорим про... как бы это удивительно не было, но про юмор в Талмуде. В Талмуде тоже есть шутки, причем они разные. Они очень разные, и, может быть, нам не очень будет смешно, честно говоря, но все равно, мне кажется, это удивительно и интересно будет посмотреть, о чем шутили раввины в эпоху Талмуда. Потом мы поговорим с вами про значение юмора в целом, то есть более такой философский подход, что такое юмор с точки зрения этики еврейской и философии. И поговорим, про определенные ограничения, которые, безусловно, должны быть у евреев без ограничений, как говорится, быть не может. Вот, и начну я в качестве введения. Я считаю, это всегда очень важно. Мы должны с вами сформулировать и оформить предмет разговора, чтобы моя презентация, наш сегодняшний урок и, возможно, вопросы, которые у вас будут возникать, не уходили слишком далеко от темы, чтобы у нас что-то осталось в памяти после этого урока, чтобы мы могли в будущем вернуться к предмету обсуждения и рассмотреть предмет обсуждения более глубоко, нужно определить предмет нашего разговора, о чем мы сегодня говорим. И начну я с небольшой практической импровизации. То есть это не совсем импровизация, но такая все-таки новый месяц Адар начался, и как уже было сказано, месяц Адар прибавляют в радости. Вот, и сейчас, как говорится, будет смертельный номер, раввинский стендап. Стендап – это такой жанр выступления, который популярен везде сейчас популярен, на самом деле. Я думаю, вы все знаете, что такое стендап. Так вот, сейчас будет такой небольшой стендап от меня, буквально несколько минут, импровизационный про еврейский юмор. Вот, и это, может быть, немножко разрядит атмосферу, и потом мы начнем говорить про то, что мы хотели поговорить. Я бы с удовольствием встал на каком-нибудь фоне, там, с прожекторами и так далее, на сцены. Но, к сожалению, сейчас мы с вами находимся в виртуальном пространстве. Это сделать не получится, потому что, вы все знаете, что обычно, когда онлайн дают уроки или когда вы смотрите онлайн-уроки, то как бы обычно все деликатно и скромно до пояса, а как бы ниже пояса. Все-таки дома мы находимся, поэтому я вставать не буду, буду сидя, но у меня есть микрофон, прямо как взрослый микрофон, как у настоящих выступающих стендаперов. Так вот, еврейский стендап и вообще еврейский юмор в наше время – это абсолютным образом смертельный номер. Это никогда ничем хорошим не может закончиться. И я думаю, по этой причине не так много ортодоксальных или там ультрарелигиозных, как угодно можно назвать, стендаперов и комиков, потому что это опасно, это смертельно. И вот как бы, если, скажем так, в мире вне Торы, когда есть какие-то выступления комиков, там стендапы, там обычно пишут, если шутки какие-то там, скажем так, крамольные, нецензурные, либо нескромные, то пишут 18+. Вот в еврейском ортодоксальном стендапе, раввинском стендапе должно быть написано 120+. Не 18, а 120+. Почему? Потому что еврейские мудрецы говорят, что после 100 лет человек уже такой старый, у него столько опыта жизненного, что у него уже нет яцерара, у него уже практически зло его начало ничего не может ему плохого сделать. Поэтому в таком возрасте можно воспринимать любые шутки, шутить любые шутки. Вот. Поэтому, как говорится, мой сегодняшний такая небольшая импровизация, вот это 120+. Плюс, почему еще еврейский ортодоксальный стендап – это абсолютно смертельное дело? Потому что, ну, если возьмем мы, например, Россию, российское общество, там есть всякие законы, которые ограничивают то, что люди могут говорить там. Можно ненароком задеть чьи-нибудь религиозные чувства, и это уже как бы наказуемо законом. Или обидеть каких-то людей, либо, если про политику говорить, про политиков, политиков обидеть, то это вообще опасное дело. Вот, поэтому у комиков, у стендаперов есть очень много в России ограничений, о чем они могут говорить, о чем они не могут говорить. Но это настоящие цветочки по сравнению с раввинским ортодоксальным стендапом. И еще один пример. Америка. В Америке тоже есть определенные темы табу, на которые нельзя шутить, особенно в наше время. И если там про какую-нибудь группу людей пошутить, про каких-нибудь американцев какого-нибудь цвета, то это прямо можно в полный остракизм попасть и вообще с тобой не будут разговаривать и так далее. И там получается, что еще больше ограничений на то, что можно говорить. Но у нас есть, слава богу, столько ограничений, что практически шутить вообще ни про что нельзя. Потому что обязательно будет кто-то, чьи чувства будут заденуты, кто обидится, и поэтому, а мы ж не хотим никого обижать, а юмор должен веселить, а не людей обижать. Во-первых, у нас есть много... Во-первых, проблема языка. На каком языке шутить? Нет универсального еврейского языка, и то, что смешно американским евреям, русскоговорящим евреям, вообще не смешно. То, что в Израиле смешно, вне Израиля воспринимается как, наоборот, что-то грустное. Вот. И это даже я не затронул проблематику различных культурных групп внутри иудаизма. Ашкеназы, сефарды, йеменские евреи, эфиопские евреи, русские евреи и так далее. У каждого свои заморочки, про которые, конечно же, хочется шутить, но если про это шутить, можно задеть чьи-либо чувства. Поэтому еврейский юмор – это ортодоксальный, это смертельное дело. Вот, честное слово, это было практически все небольшая импровизация на тему еврейского ортодоксального юмора. В следующий раз я подготовлюсь, и можно будет сделать полноценное выступление. Но сегодня все-таки мы говорим про еврейский закон, и поэтому давайте перейдем уже к серьезным делам. Во-первых, что такое юмор? Что такое юмор? Юмор – это очень емкое понятие. В это понятие входит целый спектр различных вещей, и вообще определение словаря толкового юмор – это способность или качество людей, объектов или ситуаций доставлять радость, вызывать смех. Это то, что вызывает смех. И юмор, таким образом, можно считать одной из форм человеческого общения. Ведь чувством юмора обладает каждый человек, или не обладает. Вот. Но каким-то образом к любому человеку юмор относится в той или иной степени. То есть это форма общения, это одна из форм нашего общения. И так же, как у наши проявления или наше общение с другими людьми приобретает абсолютно разные формы, в свою очередь. То есть можно общаться в наше время с помощью, или как раньше было, с помощью писем, открыток. Можно писать друг другу, можно говорить друг с другом. Можно рисовать друг другу картинки или с помощью картины или музыкального произведения обмениваться информацией, общаться друг с другом, то точно таким же образом у юмора есть абсолютно разные формы. Юмор — это в классическом плане, это через общение, то есть это лингвистическая штука, и много-много разных форм есть в говорительном, скажем так, юморе, шутки, анекдоты, каламбуры и так далее. Юмор, может быть, это какая-нибудь смешная картинка, то, что в наше время считается мем. Смешная картинка, которая вызывает какую-то смешную реакцию, это тоже своего рода юмор. Смешная реклама, смешное видео, какая-нибудь реприза и так далее. Раньше в классической музыке даже была там смешная музыка. Там Моцарт определенные свои произведения сочиняя, пытался насмешить ими своего слушателя. В наше время это, может быть, не очень смешно кажется, но в его время вот такая была форма интеллигентного юмора. То есть юмор — это очень емкое понятие. Классические виды способов кого-то насмешить, классические виды юмора — это юмор парадокса, это простая человеческая ирония, игра слов, оксюмерон. Или самое классическое у евреев, еврейское остроумие, про это написаны тысячи и тысячи анекдотов и сказаны тысячи и тысячи хасидских историй. Это вот именно про остроумие, смешное еврейское остроумие. Это какая-либо пародия, кого-то пародируют. Такой в еврейский юмор тоже бывает, то есть пародии используются у нас тоже как способ кого-то порадовать. Это сатира, сарказм и так далее. Список очень большой. То есть юмор – это очень, еще раз я подчеркну, очень широкое понятие. Какая польза есть у юмора? У юмора… юмор очень полезен во всех аспектах. Я бы выделил… хочу выделить три аспекта, три основных. Во-первых, с помощью юмора можно преодолеть жизненные сложности, потому что юмор разряжает обстановку, хорошая шутка снимает напряженность и стресс, а люди не должны быть напряженными. Если люди слишком напряжены, то это как пружина. Если сильно пружину перекрутить или очень сильно болт закручивать, то когда-нибудь сойдет резьба. И это плохо. То есть нам, безусловно, нужна эмоциональная какая-то разгрузка, и юмор очень хорошо с этим справляется. Многострадальному еврейскому народу это нужно в первую очередь, потому что у нас с нами на протяжении всей истории много всего разного было, и, возможно, в том числе благодаря юмору мы до сих пор и существуем. Если бы не юмор, кто бы знает, что бы с нами было. Самая главная функция юмора – это социальная функция, потому что с помощью юмора мы можем сблизиться с другими людьми. Наше общение будет более качественным, и это нам, безусловно, надо, потому что мы социальны, все люди, они социальны, нам нужно общение, общение с друг с другом. И как вообще выполнять заповедь, возлюбить ближнего как самого себя, как с людьми быть ближе, как в конце концов Бога любить, если мы отдаляемся от других или мы замыкаемся в себе, безусловно, нам нужно общаться с другими людьми. И юмор очень сильно помогает нам в этом деле, поэтому юмор несет очень важную социальную функцию. И бонусная польза юмора – это терапевтическая функция. Считается, что человек, который смеется хотя бы несколько раз в день, он более здоровый, чем человек, который постоянно напряжен, не улыбается, не смеется и так далее. Причем человек здоровее, наверное, в комплексном плане. Его сознание более здоровое, то есть человек, который в старости все еще сохраняет чувство юмора, он, безусловно, ментально более стабилен, чем другой человек пожилой, который чувство юмора от себя отгоняет. И, в принципе, наверное, выздоравливать от болезней легче, если мы это совмещаем с каким-то юмором. И, да, психологическая функция. То есть полезности, пользы от юмора весьма много. Поэтому это очень важная штука. Вот, это и про это мы будем говорить. Если говорить про еврейскую историю, про развитие юмора, то испокон веков, это уже в Талмуде можно это увидеть, была целая профессия еврейская, которая называлась в Восточной Европе, в конце Средневековья у этой профессии появилось название. Это батхан, либо еще на идыше это, в некоторых местах эту профессию этого человека называли шпасмахер. Это веселье на немецком. Тот, кто делает веселье. Батхан, шутник, шут, клоун, комик. Вот все вот эти понятия, терминология разных видов юмора, это вот все, вот и есть вот этот батхан, шпасмахер в еврейской истории. И всегда были такие люди в каждой общине, они веселили жениха и невесту на свадьбах, они батханы, шпасмахеры, они в принципе заводили публику перед уроками каких-то раввинов, они мирили людей, то есть это была целая профессия. И есть такие люди, быть батханами, для которых это призвание, то есть вот они сами такие, это очень хорошее дело. И эта профессия в ограниченном образе, но все же сохранилась до наших дней. Даже в наши дни, в основном в хасидских общинах, есть вот прямо специализированные такие люди, батханы, которых за деньги приглашают выступать на свадьбах и так далее. Я думаю, в Израиле тоже такое есть. То есть это до сих пор вот такой профессия быть еврейским комиком до сих пор существует. Вот это было такое большое-небольшое предисловие. Теперь приведем примеры, как бы это ни было удивительно, юмора в Талмуде. Посмотрим, про что шутили, и это будет для нас основой для того, чтобы попытаться поразмыслить, каковы границы еврейского кошерного юмора. Потому что понятно же, что в Талмуде некошерных вещей не будет написано. Поэтому, может быть, эти примеры помогут нам понять, что такое юмор полохи. В примерах разных видов шуток или юмора в Талмуде есть довольно-таки много. Хотя нужно сказать, что Талмуд – это не книга с анекдотами. Талмуд – это энциклопедия размышлений раввинов и их споров и аналитики различных областей еврейского закона. То есть подавляющее число дискуссий и отрывков в Талмуде – это все-таки разбор законов, то есть анализ, теория закона, их частное применение закона и так далее. Есть небольшое количество в Талмуде так называемых агадических текстов. Агада – это общий такой термин, который подразумевает в себе какие-то философские учения, биографии каких-то видных раввинов, или просто какие-то истории, либо зашифрованные мистические идеи, то есть это все агада. И очень часто вот эти отрывки агады, историй талмудических, они вкраплены в ход теоретической дискуссии о законах. И практически все примеры, которые я вам сегодня покажу, это вот именно такие примеры. То есть идет в Талмуде дискуссия, чего бы то ни было, и бах, какая-то шутка, которая... Ее... Даже те евреи, которые изучали эти тексты, которые я вам приведу, возможно, до сих пор не знают, что это шутка. Но на самом деле это шутка, и их есть разные виды. Во-первых, встречаются в Талмуде каламбуры. То есть это такая шутка, которая построена на такой игре слов, которая занимательна. Например, современный такой каламбур я когда-то слышал в Израиле от кого-то. Почему знак «стоп» в Израиле не такой, как во всем мире? То есть красная дощечка, на котором написано «стоп». А почему в Израиле это рука? Почему не «стоп»? Ответ очень просто, потому что в Израиле в иврите читают справа налево. Если слово «стоп» прочитать справа налево, то получится не очень кошерное слово, ругательное. Вот, поэтому в Израиле рука. Вот это вот классический пример каламбура. Вот такая игра слов. И в данном случае это более глубоко, чем... Это какой-то еще культурный феномен обсуждается. Вот. Но вот это каламбур. Так вот, что в Талмуде с каламбурами? В трактате Псахим, в котором обсуждаются законы Песаха, там идет обсуждение следующей дилеммы. Что будет, если человек проверил перед наступлением Песаха свой дом на наличие квасного, хамеца? Это такая заповедь есть, искать в доме хамец, поиск хамеца, поиск квасного. И вот он проверил, и это Мишна еще говорит, а что будет, если прибежала мышь, взяла кусок хамеца и убежала вместе с ним. Нужно, или мы видели, что бежит мышь с куском хлеба в зубах, и она куда-нибудь убежала. Нужно ли опять все свое жилище на наличие квасного проверять? Может быть, мышь спрячет этот хлеб куда-нибудь, и поэтому получается, что в нашем владении будет квасное, что нельзя. Сама ситуация по себе уже комичная, да, то есть представим себе, там, человек там со свечой, с детьми проверяет свой дом на хамец, тут бежит мышь с бубликом в зубах и там убегает куда-то, уже комедия, шутка само по себе. Я, в принципе, так и думал, пока не был свидетелем такой ситуации. Я, когда учился в еврейской школе в городе Пинск, мы какое-то время жили не в городе, мы жили в деревне. У нас был такой пансионат, он находился в деревне. И там раньше, давно, я думаю, что сейчас все по-другому, и там, в общем, было много мышей, особенно зимой. И весной, зимой. И вот я очень четко помню эту историю. Мы проверили в своей комнате всю комнату, все, где мы жили, искали хамец, все нашли, все собрали в пакетик, положили на этот пакетик, я помню, такой целлофановый пакетик на подоконник, чтобы на завтра это все сжечь хамец, сделать еще вот этот ритуал. И, в общем, мы лежим, отдыхаем, я не помню, я книжку, по-моему, какую-то читал, и мы слышим четкий шелест пластикового пакета. Мы включаем свет большой, смотрим, что происходит, и видим на подоконнике мышь, которая прогрызла в пакете дырку, схватила маленький кусочек печенья какого-то и с ним убежала. Вот настоящая история, real story. Сам своими глазами такое видел, со мной такое было. Вот. Но шутка, каламбур в Талмуде не про это. Совершенно не про это. И Талмуд в ходе обсуждения вот этого поиска хамеца с мышами и так далее, Талмуд говорит следующую вещь. Если проверяли хамец 13 числа, и там мышь где-то бегала, мы не обращаем на это внимания, потому что везде много у всех хамец, все занимаются поиском хамец, и мышь не будет прятать украденный кусок хлеба. Она это не будет делать. Но если дело касается 14 числа, когда уже, в принципе, хамец после определенного часа утром запрещен, то вот тогда мышь, которая забрала кусок хамеца, она может его спрятать, потому что это дефицит в это время, и она его спрячет. На что вот на такую версию возражает мудрец по имени Рава в Талмуде. «Ки хульданы вияи, а что мышь, крыска, она что, пророчится?» Откуда она будет знать, сегодня 13-е, 14-е число? Она либо спрячет, либо не спрячет кусок хлеба. Она что, пророчится, что ли? А разве она знает, какое сегодня число, говорит Рава? И в чем тут каламбур? Пока непонятно. Вот это слово «хульда» — это типа крыска. Так звали пророчицу. Была такая пророчица. В Деврайме написано «Вэлла Хилькияу», и пошел Хилькияу в Ашер Амелех и с людьми, которые назначил вместе с ним царь, «Эль Хульда Анвия», к пророчице Хульде. Ее звали так, Хульда. Вот. И поэтому то, что сказал Рава, это самая настоящая шутка, каламбур. То есть в его, когда он услышал вот эту версию другого раввина про вот эту разницу в 13-14 число, поиск хамеца, он как бы решил проявить смекалку и вот такой каламбур сказал, что крыска — это хульда, это пророчица. Вот такой каламбур. И такого в Талмуде довольно-таки много каламбуров, но каламбур очень сложно понять, что там смешного, потому что в основном они построены на особенностях языка, на котором даже сейчас никто не говорит арамейского языка. Удивительное дело, но в Талмуде также есть буфонада. Я этот термин не знал, честно говоря, английский термин знал, slapstick. Я это слышал слово буфонада, мне пришлось в Википедии посмотреть, как это по-русски будет называться буфонада. Буфонада — это, ну, грубо говоря, это клоунское искусство. Это когда какие-то движения, какие-то действия очень сильно выпячиваются, и это становится смешно. То есть это буфонада. Тут красный нос, большие уши, там вот что-то такое. Это вот такой юмор. Подскользнуться там на банановой кожуре, там вот это. Вот такой вид юмора. Не всем он смешен, но когда кому-то смешно. Кому-то смешно, кому-то именно такой юмор нравится. Скажем так, не совсем интеллигентный, не совсем умный. Прямо вот классического проявления буфонады, там, клоунского носа и так далее, банановой кожуры в Талмуде нет, но есть что-то похожее. Есть история, которая очень похожа. В Талмуде, в трактате Бавакама приводится следующая история. Жил-был человек, которого звали Ханан Биша. Ханан – разбойник. Ханан – забияка. И вот этот Ханан – забияка кому-то дал в ухо, какому-то другому мужику. И пришли этого Ханана Забияку судить к раввину, которого звали Равхуна. И Равхуна говорит этому Ханану Забияке: пожалуйста, заплати за то, что ты своему другу, соседу в ухо дал, заплати ему половину зузы. То есть зуза – это монета, заплати ему половину зузы за то, что ты его побил. И дальше Талмуд говорит, у этого Ханана не было половины зузы, у него была только монета одна зуза. И никто ему не мог ее поменять, никто не мог разбить, разменять ее. И поэтому, говорит Талмуд, этот Ханан Биша подошел к тому человеку, которому он первый раз в ухо дал, и дал еще раз в ухо. И таким образом, говорит, вот тебе целый зуз и так далее. Вот такая история. Смешно? Ну, немножко смешно. Вот. Еще какие примеры юмора в Талмуде? Ирония. Иронии есть много, но она, опять-таки, не всегда талмудическая ирония нам понятна. Потому что ирония, иронический юмор, он обусловлен какими-то культурными кодами, временем, когда это происходит, история и языком и так далее. Поэтому не любая ирония, она смешная. Вот. Но это классический вид еврейского юмора, и иронических шуток в Талмуде есть хоть отбавляй. Ну, не на каждой странице, но много. Много можно найти про иронию. И вот, например, есть такая история. Мудрец, раввин, которого звали Леви, и Раби Шимон, они, сын Рэби, они сидели и учились у Рэби Тору. То есть сидели два раввина, учились у третьего, и когда они закончили изучать отрывок Сидру, они закончили писание, изучать то, что они учили, то как бы что принято, если заканчиваешь одно, нужно что-то другое сразу начинать учить, другую книгу, другой предмет. Вот они что-то закончили, и потом Талмуд говорит, между ними, между двумя учениками разгорелся спор. Что мы будем учить дальше? Один говорит, дальше мы будем учить Мишлей, книгу царя Шломо. Другой говорит, это Леви сказал, а Раби Шимон говорит, не, мы будем учить Таилим, давай лучше Таилим учить. В итоге они начали учить Таилим. Это то, что первому Леви, он не хотел это учить, он хотел Мишлей учить. И вот они учили-учили, дошли они до определенного стиха, и этот стих, который они учили, объясняет их учитель. Он им говорит, этот стих обозначает, что человек должен учить только те разделы Торы, которые, как говорится, ложатся ему на душу, которые ему приятно учить. И тогда Леви встал, ударил кулаком по столу и говорит, «О, мой учитель, ты мне дал разрешение уйти». Да-да-да-да. Потому что он не хотел учить Илим, он хотел учить Мишлей. Вот, воспользовался моментом. Вот это такой классический вид иронии в Талмуде. Есть еще юмор, тоже очень часто встречающийся. Это еврейское остроумие. Вообще есть, я уже упоминал, хасидские истории, есть сотни хасидских историй, которые построены именно на остроумии кого-то. Вот, и в Талмуде такого есть куча. Например, в трактате Рош ха-Шана приводится следующая история. Один раз выпал Рош ха-Шана на Шаббат, и это еще было до того времени, когда был фиксированный календарь, и до того времени, когда раввины запретили в Рош ха-Шана, который упадает на Шаббат, трубить шафар, и поэтому вот не знали, что делать. И спросили, что делать у людей города Бетейра, Бней Бетейра, спросили у Раби Йоханана бен Закая, что будем делать, будем трубить шафар или нет. И он им говорит, да, будем, Шаббат, Рош ха-Шана, все равно в шафар будем трубить. И тогда жители этого города, там старцы, Талмидей Хахамим, мудрецы, они ему говорят, давайте разберемся, посмотрим, проанализируем, может быть, это нельзя и так далее. Давайте про это поговорим, обсудим. И говорит им Рав Йоханан бен Закай, не-не-не, если мы сейчас будем обсуждать, уже Рош ха-Шана пройдет. Давайте вот в этот раз потрубим в Шаббат в Рош ха-Шана, а потом разберемся, потом обсудим и так далее. Они согласились. И было Рош ха-Шана, они потрубили в шафар в Шаббат и приходят к нему и говорят, окей, теперь давай разбираться, давай проанализируем, правильно мы сделали или нет, и что будем делать в будущем. А он нам говорит, а типа, что обсуждать? Уже все случилось, все, уже создался прецедент. У нас прецедентик, мы уже в шаббат, в шафар трубили, поэтому что уже обсуждать? Вот это вот такой... раввинам должно быть смешно в этом моменте. Вот это такое еврейское остроумие. Вот это я мем, который я нашел по теме. Нельзя быть остроумным, если у тебя нету ума. Вот так. Давайте теперь разбираться с теорией. То есть это привели примеры, безусловно, в юмора в Талмуде много. Я надеюсь, что вам было смешно, хотя бы от нескольких талмудических шуток. Теперь давайте поговорим про значение или про пользу, согласно теории философии Торы, у юмора. В самом начале введения я говорил, что юмор, в принципе, полезная штука и для человеческого общения, и для здоровья, и для снятия какого-то личного напряжения и так далее. Но это на самом деле намного еще глубже, если мы посмотрим наши первоисточники аллахические. Зачем нужен юмор? Попытаемся ответить на этот вопрос. Несколько отрывков из Талмуда же я вам приведу, которые говорят про юмор. В Талмуде, в трактате Таанит, это, кстати, первый трактат Талмуда, который я учил, и эта история мне очень хорошо запомнилась. Я ее до сих пор наизусть помню. Вот. История в трактате Таанит приводится про Раби Брока и его встречи с пророком Ильяу. Вот такой был большой праведник, мудрец, Рав Брока, и он встречался и учил Тору или спрашивал какие-то вопросы у пророка Ильяу, который в это время уже давно не жил, как бы в классическом понимании. И однажды они прогуливаются по рынку, и пророк Ильяу говорит: вот видишь, два человека стоят там, вот у них есть доля в будущем мире. То есть они праведники. Они хоть по рынку кто ходит, всякие алкаши ходят, но вот у этих людей у них вот доля в будущем мире 100% есть. И Рав Брока его спрашивает, Ильяу, почему, как, что они такого особого сделали? То есть он не у Ильяу спрашивает, он у них спрашивает, подходит к ним и говорит: кто вы такие, что вы, чем вы занимаетесь? И эти люди ему говорят: мы шуты, мы батханим, бадух и анан, и мы ватхинан ацвей, мы грустных людей веселим. Мы клоуны. А также они ему говорят, также мы, если мы видим, что два человека поссорились, то мы их стараемся примирить. Ими, ну, скорее всего, с помощью шуток, с помощью юмора. Вот. И вот получается, что через Талмуд пророк Ильяу нам сообщает, что у шутников есть очень хороший бонус. Потому что их профессия или их сфера деятельности может им послужить основой их хорошего будущего мира. То есть быть шутником – это очень, очень хорошо. И, во-первых, чтобы мирить людей, если с помощью юмора люди перестают быть злыми, перестают делать друг другу плохие вещи – и, то есть, фактически в Талмуде написано, что это очень великая вещь. И вообще, в принципе, про вот то, что я говорил, что еврейскому народу юмор всегда помогал выживать в экстремальных ситуациях. И удивительно, но в Германии несколько сот лет назад жил раввин Рав Шимшон Рефуэль Хирш. И он говорил, что пример вот этого иногда даже циничного черного юмора, который еврейскому народу помогал, как говорится, оставаться в своей тарелке, мы даже находим в Торе. Вот. И говорит Рав Хирш, когда в Торе есть такой эпизод, что евреи обращаются к Моше и говорят ему: ты зачем нас сюда привел в пустыню умирать? Разве нету могил в Египте? Вот. И Рав Шимшон Рефуэль Хирш говорит, что в принципе, вот представьте себе ситуацию, евреи действительно тогда страдали, действительно была возможность всем умереть от голода, без воды, без ничего. И в этой ситуации они, ну, может, не шутят, но, по крайней мере, используют циничный черный вот этот циничную черную иронию. И говорит Рав Шимшон Фролий, что в самой Торе мы видим, что вот это иногда может быть полезно. Безусловно, что любой вид общения людей, любая форма общения людей может быть очень опасной. То есть, как говорят, слово не воробей. Да? Слово можно ранить, слово можно убить. А юмор – это не просто слово, это слово с бустером. То есть это слово, которое имеет в себе очень сильную эмоцию по определению, и которое, если неправильно использовано, еще хуже может сделать. Да? И поэтому, безусловно, у этого, у юмора должны быть границы. Какие-то границы дозволенности, про это чуть позже мы поговорим. Пока еще один пример вам покажу про, скажем так, полезность юмора согласно еврейской традиции. Написано в Талмуде, в трактате Шаббат, что Шхина, божественное присутствие, оно не появляется, то есть почувствовать Бога, почувствовать духовность и вообще быть духовным человеком невозможно, если человек грустен, если человек ленив, и также, если человек насмешлив. То есть насмешки, сильная ирония, цинизм – это никогда ничего к духовности не приведет. И тем более лень и вот эти все качества. И также всякие дворим беталим, говорит Талмуд, это тоже божественное присутствие не приведет. Но что божественное присутствие может привести, говорит Талмуд? Двар симха шель мицва, радость заповеди. Радость заповеди, вот это да, это работает. И говорит Талмуд, и таков закон. Таков закон, дальше идет обсуждение этого, почему такой закон и как. И в конце говорит Талмуд удивительную вещь. Согласно этому принципу, что радость заповеди – это очень важная вещь, которая приводит божественное присутствие, один из раввинов эпохи Талмуда всегда, это был Раба, по-моему, Раба, он всегда начинал Рава или Раба, я не помню, Раба, да, он начинал свой урок всегда с остроумной шутки. Разряжал своих учеников. То есть само изучение Торы – это серьезная вещь. Тут как бы не до шуток. Но он их активировал, своих учеников, разряжал всегда с помощью шутки, всегда начинал урок шутки. И таким образом можно сказать, что юмор в рамках еврейского мировоззрения ценен не сам по себе, оценен как возможность еще лучше исполнять заповеди. То есть если юмор служит вот таким благим целям, как приблизить людей к Торе, лучше понять Тору, лучше исполнить заповедь или просто пребывать в хорошем распоряжении духа, чтобы были как духовные, психологические и физические силы для совершения благих дел, вот тогда юмор – это хорошо. Тогда это правильно. И это, кстати, одна из основ такой философии одной группы хасидов, которая называется Бреславские хасиды. Мицва Гедойла, Лият Бесимха, большая заповедь, пребывать всегда в радости. Но для чего? Само же учение говорит, что сама по себе радость, без, которая ни к чему не ведет, это пустое проявление нашего естества. То есть, как и любая другая вещь, как и любые другие наши проявления. Все, что мы делаем, так либо иначе, должно нас сводить к служению Богу, к исполнению, к наиболее качественному исполнению заповедей, к более глубокому изучению, пониманию Торы. И вот в этом юмор действительно помогает. Как я вам показывал на многочисленных примерах из Талмуда, там юмора очень много, и он помогал раввинам глубже изучать и обсуждать, и спорить о тех проблемах, о которых они спорили. И, безусловно, до нас не дошли, наверное, 99% всех шуток, афоризмов и каламбуров, и ироний и так далее, которые тогда у евреев были. Вот. Но что есть, то есть. И напоследок я бы еще хотел поговорить про ограничения. То есть, частично я уже про это говорил, что, как говорится, основное правило юмора, когда юмор, он полезен, и когда вот он то самое, что приводит божественное присутствие, это когда он приводит к чему-то полезному в духовном плане, к заповедям, к изучению Торы. Но есть еще несколько аспектов, которые я бы хотел упомянуть. Какие должны быть у юмора границы? И вообще, должны ли они быть? Должны ли они быть? Я думаю, ответ на этот вопрос, он очевиден. Конечно, должны быть. Границы должны быть у всего. Потому что мы должны жить в каком-то определенном балансе. Потому что отсутствие границ – это автоматическая потеря вот этого баланса. И разрушение всего и вся – это хаос. Хаоса не должно быть. Должны быть какие-то определенные границы. Вот какие? Какие границы разрешенного юмора? В самом начале моей презентации я про это немножко шутил, что границ их очень много. Вот. Но все же, давайте поговорим, как говорится, про это более серьезно, более конкретно. Во-первых, в Талмуде несколько есть положений, которые в общем говорят про наше отношение к веселью, к радости. Например, написано в Талмуде, в трактате Брахот, «Омар Рав Йохан Мишун Рабби Шимон Бар Йохай, осур ле адам шим эле схок пив болам азе». Рабби Шимон бен Йохай говорит, запрещено, чтобы рот человека наполнялся весельем в этом мире. То есть вообще запрещено. Запрещено смеяться, веселиться. Это нехорошо. И дальше говорит Талмуд, и основываясь на вот этом учении Рабби Шимона бар Йохая, великий мудрец, которого звали Реш Локиш, который, кстати, когда-то вообще разбойником был и, видимо, был очень веселым человеком, веселую жизнь вел до того, как стал великим мудрецом Торы. Так вот, он на основе этого учения, говорит Талмуд, никогда вообще не смеялся. Удивительное дело. И похожих историй в Талмуде можно несколько найти. Некоторые из них, они, конечно же, связаны с разрушением храма. То есть, когда храм разрушен, как бы не до смеха. Это очень... И некоторые вот эти высказывания подобного рода в Талмуде, они все-таки нужно их рассматривать в определенном историческом аспекте. То есть, когда вот это все раввины говорили, это было время очень сложное для выживания еврейской традиции, вообще еврейского народа в целом. Страна Израиля разрушена, институты Торы держатся вот прямо на последнем издыхании, и огромное количество всяких религиозных сект, которые тогда возникают, политическое давление Рима, то есть тяжелое было время, не до шуточек, как говорится. Нужно было серьезно относиться ко всему, чему происходит. Но некоторые из этих высказываний, например, вот это Рабби Шимона бар Йохая, они конкретно отсылают к стихам из Торы, из Танаха, из Таилим, что вот особо, особо веселиться не подобает. Комментаторы Талмуда и потом законодатели, которые обсуждают этот отрывок в качестве законов, пишут, что, например, так пишет Аруха Шульхан, Раф Эпштейн из Пинска, он пишет, что Вот что на самом деле имеется в виду в Талмуде? Имеется в виду, что постоянное веселье, оно запрещено тогда, когда оно именно постоянно. Либо запрещено участвовать вот в каких-то увеселительных делах, комедийных, когда это делает какая-то группа людей без какого-либо смысла. То есть вот просто ради комедии, ради комедии. Смех ради смеха, веселье ради веселья. То есть цирк. Вот цирк это как бы и так, как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Вот, и так тяжело жить. Но основная идея тут, в принципе, такая же, как я говорил до этого, что смех, веселье, оно должно только быть каким-то вот триггером, который нас активирует для лучшего, для более осознанной жизни и для более качественного исполнения заповедей для изучения Торы. Но вот просто смех ради смеха – это не очень хорошо. Вот. Остается мало времени, я немножко ускорюсь. Есть еще несколько важных отрывков, которые про ограничение веселья и смеха. Ой, вот так не должно было быть. Такую анимацию я не заказывал. Во-первых, в трактате Талмуда Сута написано, сказал Раби Ирмия Бар-Аба, четыре вида людей никогда не увидят божественное присутствие Шхину. И одна из этих групп людей, то есть кто эти люди, это насмешники, льстецы, лжецы и клеветники. Люди, которые лошанура говорят. То есть первая категория – насмешники. И вот это надсмехаться, вот этот вид юмора, который Тора не одобряет. То есть насмехаться над кем-то, находить какие-то слабые стороны в каком-то человеке и над ними насмехаться, даже косвенно кого-то обижая, это то, что не нужно. То есть есть много других видов юмора, которые можно использовать и которые будут полезными. Есть замечательный мир еврейских каламбуров, и есть ирония, и вот это все, что я... Да даже буфонада в каких-то определенных рамках. Но надсмехаться над кем-то – это плохо, над каким-то человеком, потому что можно его обидеть. Кроме того, быть вот таким всегда ироничным и циничным, быть циником по отношению ко всему, что происходит, это тоже плохо, потому что все полезно в меру. Но если человек циничен со всем, что с ним случается, то это ну, ни к чему хорошему не приведет. А такие люди есть, которые вот таким простым способом, с помощью цинизма, пытаются отойти от каких-то серьезных проблем, дилемм и так далее. Это тоже не наш путь. Иногда чуточка здорового цинизма всегда может быть полезна. В первую очередь, наверное, для изучения Торы иногда. Чтобы немножко... Иногда бывает полезным расфокусировать сознание при анализе чего-то очень сложного и потом заново его сфокусировать. Для этого иногда может помочь цинизм. Вот. Но, в принципе, это не очень хорошая вещь. И тоже всем известное высказывание в Пиркей Авот Раби Доса бен Уркинус, он говорил, что три вещи, которые выводят человека из этого мира. То есть три вещи разрушают человека на всех уровнях. И эти вещи – это сон по утрам, шена шель шахарит, ян шель цуараем, вино днем, весихат, елодим, вейшават, бетей кнесеши амай аарец. И детские разговоры, сихат елодим, и времяпровождение с пустыми людьми. То есть вот если юмор, шутки, он пустой, и если он детский, то есть если он слишком циничный там, где он не должен быть циничным, то вот это то, что разрушает человека, и то, что то, чего быть не должно. Вот это, наверное, общие правила. Теперь находить к этим правилам какие-то практические ответы весьма тяжело. И, наверное, нельзя, нету такой книги «Кошерный юмор», «Кошерный юмор», «Правильный юмор» по Аллахе. Потому что юмор, как в самом начале я говорил, это очень общее понятие, которое имеет кучу проявлений и кучу разных форм. Поэтому просто невозможно написать, то есть это невозможно описать как законы кашрута, либо что-то иное. Поэтому в каждая шутка, каждое проявление и каждый вид юмора нужно анализировать отдельно. И что сделать, чтобы юмор, который, безусловно, полезен и нужен, чтобы он был кошерный, это две вещи. Это нужно изучать Тору, изучать законы, изучать Аллаху во всех областях. Это раз. И то, что полезным и важным будет всегда, всегда думать перед тем, как что-то сказать. Вот. Да. Еще, может быть, минутка осталась на какой-то вопрос. Если нет, то у меня есть еще пару заготовленных шуток.
Да. На самом деле, было бы здорово услышать ваш стендап. Я так и думала, что сейчас будет видео, и сейчас все покажут. А оказывается, это было только... была только картинка, к сожалению. Вопрос короткий, кстати, здесь задает Яков. Как правильно по лохе смеяться? Ха-ха, хи-хи или хо-хо? Наверное,
как
это
угодно.
Шутка.
Как угодно.
Мирьям спрашивает, читала, что сарказм еврейской традиции не одобряется. И счастлив тот, кто в собрании насмешников не сидел. Это о нем. Как быть?
Вот это я про то, что говорил. Сарказм, цинизм, он плох, когда он всегда у человека есть. То есть человек на все жизненные ситуации реагирует саркастически и цинично. Это действительно плохо. Или человек... находится в тусовке насмешников. Ну, и это то же самое можно сказать про любую другую, скажем так, не хорошую, не кошерную сборище, тусовку людей. То есть все в меру хорошо.